Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Пятый день тримая голодовку протесту, забранный у войска студент-выдатник Змитер Железниченко. У интервью для «Радио Свобода» Змитер поведомил, что с ним каждый день ведут гуторки офицеры особого отдела. Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский звернулся до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед Змитра Железниченки. Судья Солигорского райсуду Александр Буравцов осудил лидера солигорских предпринимальников Александра Цацуру на 15 суток арышту. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
Праской студии вас витаю Вячеслав Ракицкий, сегодня в свете. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с апошним штогодовым посланием. Головные тезы промовы – война в Ираку, проблемы иранской ядерной программы, просовывание демократии в свете и пропановы деле оздоровления американской экономики. Сярод інша Буш заявил, что США подтримливают свободу по всем свете от Кубы и Зимбабве до Белоруссии и Бирмы, и что наиближайшим часом будут выведены из Ираку 20 тысяч американских войсковцев. Лидеры Великой Британии, Немеччины, Италии и Франции обмерковывают сегодня в Лондоне ситуацию на всесветных финансовых рынках. На парадку дня встречи спад у экономики США, заповольвание темпов экономичного роста в краинах еврозоны, ситуация на фондовых рынках и страты французского банку Societe Generale у вынику буйного махлярства. У поседжения бере удел старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу. У Афганістані каля 500 жанчин провели акцию протесту супроць викрадання американки супрацовниці гуманітарної організації. Удельники демонстрації запотребовали від уладов знайти і визволити закладницю. Сайт Майзел і її керівця афганець були захоплені групою зброєних людей у минулую суботу у Кандагари. У іракському місті Масул у виніку вибуху замінованого автомобіля загинув один і поранений більше як 10 чоловік. Смертник скерував на шпігований вибуховкою автомобіль на американський військовий патруль. Ніхто з військовців не потерпів. У Пакистані у провінції Повночний Вазіристан у виніку ракетного удару забито якнайменій 12 чоловік, мірковано воївники. Місцеві жихари твердять, що ракета трапила в дом старейшини і загиблі цивільні жихари. Хто наніс удар, невідомо. Пакистанські військовці покуль не коментують обстрілу. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больше подробязна о подеях у Беларуси и свете. Пятый день тримая голодовку протесту громадский активист Змитер Железниченко, якого недавно отличили из Гомельского державного университета имя Скарины и терминово призвали у чигуночные войски. Теперь Змитер находится у войсковым шпитале у Менску. Наш корреспондент Олег Груздилович здолел взять у Змитра интервью.
А сегодня у Менским войсковым шпитале карантин, а до палаты, где лежит новобранец Железниченко, все же удалось прорваться. У палате Змитра не было, и только двухтомник Василя Быкова на шпитальной тумбочце подказывал, это ложек былого студента. Про сгодину солдата провел после обследования у палату старший лейтенант. И он с моей участки, быцем и не охотник, але контакты забороняя, и телефоновать не дае, потлумачил поздней Змитер. Про свирину у потай я включил диктофон и запытался про самоочувание под час голодовки.
Зараз у меня вельми мощно постоянно болит голова, потому что это с высоким тиском связано и со стрессами связано. Я с моменту призыва тримаю голодовку, зараз пятые сутки идут. И, напевно, это выкликано, что меня покладили в шпиталь. Направили на военно-расширную комиссию. И капсалкам просил всех докторов зараз. Про выники, про их объективность мерковать зараз тяжко, потому что ось, когда за мной занимается особисто головной врач, ось, откуда такая спешка, я не ведаю.
Змитер Железниченко розповів, що вже пройшов обслідування у психіатра, який признав його цілком здоровим. Так само у новобранця обслідували серце і зробили некілька рентген-обслідуванняў. Спочатку на один день призначили аж 8 рентген-здымкаў, але солдат запротестував і некоторые дослідування перенесли на завтра. Змитер не включає, що 30 студзеня його відправлять у військову частку. Что вядома з метро про криминальную справу об наумисном калецтве, якая ему погрожая? Железниченко сказал, что ему никто таких обвинувачений покуль не выставлял. И он чул про это только от журналистов. Поводле солдата тиск на его не спынился и у шпитали.
Мне каждый день полохаются, раз каждый день со мной размовляют особистые шастки. Размовляю головный психиатр, это вельми долго, мне 3 годины уже задаю пытание, перебиваю постоянно. Хотел меня себе вывести то, что хотел. Но я трымаюсь, я кажу ему все, как есть, и чем это скончится, ну, я покуль не это.
Далее наша размова была прерванная. У плату уворвался дежурный офицер и заявил, что интервью со Змитром забороненные. А по комментарии треба звертаться у прессовой службы Министерства обороны. Керовник прессовой службы Вячеслав Раменчик гэтак прокомментовал ситуацию с голодовкой Змитра Железниченки.
Он нарушает законодательство, то есть он письменно подтвердил, что он объявляет голодовку в целях быть комиссованным из вооруженных сил. Его действия квалифицируются по статье 447 «Уклонение от военной службы путем стрелянного действия или иным способом». Командир воинской части имеет право возбудить уголовное дело и привлечь его к уголовной ответственности. Что было объяснено призывнику?
Покуль еще не возбудили эту справу?
Нет, поэтому он и был направлен в военный госпиталь для установления состояния здоровья.
Говорил керовник прессовой службы Министерства обороны Вячеслав Раменчик. Старшиня партии БНФ Лявон Барщевский звернулся до министра обороны Леонида Мальцева и министра адукации Александра Радькова с закликом спынить переслед студента Гомельского университета Змитра Железниченки. Лявон Барщевский поведомил, что демократичные силы покидают за собой право звернуться до европейских институций, каб спынить супрацовництво и контакты с теми высшими научальными установами, з яких почнуть отличивать студентов по водле политичных мотивов. Рассказывая Любов Луньова.
Лявон Барщевский на пресовой конференции зазначил, что Змитра Железниченку забрали у армию гвалтовно, коли основный войсковый призыв уже скончился. Нагадаем, летось 7 вересня студента-выдатника математичного факультета Гомельского дзяржуниверситету Змитра Железниченку отличили с 3-го курса с формулевкой «За систематичное порушение правил внутреннего распорядку». Сёлета, 16 студеня, Змитер просуд обновился на учебе, але просты день ректор выдал новый загад на его лечение. После этого хлопца одразу забрали у войска. Змитер Железниченко на знак протесту обвестил голодовку. Лявон Барщевский в своем листе просит министра обороны Леонида Мальцева отменить загад Гомельского войскового комиссара и не дозволять, каб войско выкористовывалося деля политичной расправы над демократичной молодью. Вінцук Вячорка на прессовой конференции зауважил, что студентов, которые теперь находятся у турме на улице Акрестина, затримали превентивно и арештовали по водле хлусливых обвинувачений. Теперь яны пропускают экзамены зимовой сессии, и на этой подставе их так само могут отличить, говорит Вінцук Вячорка.
Навод в опошнем выпадку, коли заведомо невиноватого, заведомо хлусливо осуджаются на подставе хлусливых лжесвечения милициянтов-матерщинников, человек сидит сутки и в вынику этого пропускает занятки, это что, морально? Сбоку академичной супольности профессоров, светочев розуму, науки и морали, карать его повторно еще и выгнанием с учебы. Это есть питание не внутренних статутов, а это есть питание моральности поводзинаў некаторых кіраўнікоў універсітэту.
Лявон Барщевский паведаміў, што гаворка ідзе выключна пра сяброў партыі БНФ, бо ў адпаведнасці з законадаўствам партыя можа бараніць толькі сваіх сяброў. Але студэнтаў, якім пагражае выключэнне з ВНУ, значна больш. Яны ўваходзяць у іншыя партыі і не зарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі.
Мы маем магчымасці ўплыву і інфармавання кіраўнікоў тых міжнародных праграм, якія фінансуюць абмен выкладчиками, обмен студентами. Мы будем это выкористовывать, как таким чином керовництво наших университетов задумалось, что выгоднее им робить. Репрессии супроть ни в чем не виноватых студентов, те международные сувязи, из яких сегодняшний университет не может існаваць.
Поводле межуниверситетского обмена, что год стажируется за мяжой в Украинах, Европы, США и Канаде сотни студентов и выкладчиков из усёй Беларуси.
Рассказывала Любов Луньова. Нагадаю, у свой час ректор БДУ Александр Казулін, каб захаваць магчымасць міжнародных контактаў, скасаваў загад аб адлічэнні студэнта-выдатніка Павла Севярынца. Пра справу Змітра Железніченкі гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы.
Калі то Лукашенко казаў, за мазгі трэба плаціць, вось і плаціць. Человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченко. И что? У войска забрали, гоняють этого человека. Это, може, будучи, як і учені нашої Білорусі. А всякі подонки ходять, страшно по вулицям ходить. Гетые, ніхто їх не бере, нікому вони не потрібні.
Наш телефон на автоотказник 266-39-52, уключений круглые сутки. Огляд ваших телефонуванняў слухайце хвілін праз 15. На вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі кантрактная або ўсеагульная і абавязковая? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
И та, и та нужна, конечно. Почему? Контракты для того, чтобы людям и работу дать, а такая, чтобы мужчиной стать.
Ну, такая, как сейчас. Изначально, конечно, должны в армию по отбору проходить все пригодные, да. А контрактники, да, вот как сейчас существует, остаешься по контракту, служишь дальше.
Я за контрактную. Например, я тоже служил, еще при Советском Союзе служил. И тот момент, когда мне было 18 лет, для армии я не был созревшим. Ни мозгами, ничем. Я был пацаном, глупым таким. Мне совсем не понравилось. Если специалист будет служить, слушайте, это нормально. А пацаны, не надо этого.
Ну, конечно, контрактные. Это однозначно. Потому что 18 лет, какой из этого парня солдат может быть еще? Он теряет время, убивает годы, за которые он мог бы получить какое-то образование или работу, специальность. Когда пол рынка здоровых, крепких мужиков сидят, торгуют трусами, носками и всем прочим. Лучше бы они пошли в армию контрактную, за это деньги получали.
Полуконтрактную, чтобы контрактники были и такие были.
Да. Вообще у нас надо переводить элитные войска. Погранвойска, внутренние войска, чтобы они контрактники были. А обычных просто можно в инженерные какой-нибудь войска, там, чтобы они немножко постреляли там хотя бы. И все.
Контрактный человек должен заинтересован в своем деле быть. Деньги заплатили, он свою работу выполнил. Ну а как сейчас? Непонятно. То ли нужна им армия, то ли не нужна. Школа жизни, дедовщина, как показывают в фильмах. Хотя и смешно в солдатах, но все равно есть.
В наше время, сейчас мирное время. Зачем всем служить, если только можно, который добровольцы?
Конечно, повинно быть только на контрактной основе. Но это в нормальной державе. В нашей державе у Лукашенко войску зачем нельзя служить никому. Я своего детенка не отдам в его руки.
Контрактная, потому что, наверное, более проще было бы. Просто некоторые хотят служить, некоторые не хотят. Ну и косят армии, ну и получается все время так, как сейчас.
Контрактная. Тоже хочу, чтобы меня защищали профессионалы. Мальчик, который приходит в армию служить, ну, он как бы насильно. Во-первых, они не хотят ничему учиться. Во-вторых, они слишком молодые, у них нет никаких целей. Просто, когда они там отсидят 2 года, без толку. Я бы не хотела, чтобы такие люди, которые ничему не научились, потом защищали.
Такія адказы мы пачулі ў Віцебску на пытанне, на вашу думку, служба ў беларускім войску павінна быць толькі кантрактная або ўсеагульная і абавязковая.
Ірына Варабей пісаць пачала ў Канадзе. Яе першая кніга выдадзена ў Менску ў 2005. Цяпер яна займаецца перакладамі і з самых апошніх пераклады на беларускую сучаснай індзейскай літаратуры. Свет Ірыны Варабей – гэта таксама фатаграфія, высокага мастацкага кшталту вышыўка, аднаўленне старажытнага беларускага арнаменту, доследы яго семантыкі. Сустрэча з Ірынай Варабей з Канады ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшаў на волю актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Ён быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за тое, што нецэнзурна лаяўся. Корбана затрымалі ў суботу 19 студзеня каля турмы на Акрэсціна, калі ён разам з сябрамі нёс перадачы іншым арыштаваным.
Только вышел с троллейбуса с сябрами, поднялся на горку, шел, и там подвисели люди штатским, скрутили, и раз в секунду там 30 подъехал автобус, нас туда закинули, везли в московский РАУС. Там уже склали протоколы на меня, что я лаялся матом, а остальных отпустили. Отремливаются за передачу, за подтримку политвязней. Это можно уже приравнивать себя к политической акции, за какую-то так само требование нести отказность. Отремливаются у камеры, было так холодно, вот, на прогулке никуда не водили.
Алег Корбан сказаў таксама, што цягам 5 сутак яго трымалі ў камеры разам з крымінальнікамі і так званымі бытавымі. Апошнія 5 сутак ён быў у камеры разам з сябрам партыі БНФ Франкам Вячоркам. У камеры вязні спявалі «Магутны Божа», «Пагоню» ды іншыя беларускія песні. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. П'ятий день тримає голодовку протесту раптовно забраний у війська студент-видатник Змітер Железніченка. У інтерв'ю для Радіо Свобода Змітер повідомив, що з ним кожен день ведуть гутерки офіцери особого відділу. Старшиня партії БНФ Лявон Борщевський звернувся до міністра оборони Леоніда Мальцева і міністра едукації Олександра Радькова з закликом спинити переслід Змітра Железніченки. Суддя Солігорського райсуду Олександр Буравцов осудив лідера солігорських підприємників Олександра Цацуру на 15 суток арешту. Після 10 суток арешту вийшов на волю активіст об'єднаної громадянської партії Олег Корбан. Во урочищі Куропати відбулася акція пам'яті ахвяров сталінізму, наладжена меморіальною секцією Товариства охови пам'ятників історії і культури. Сьогодні суддя Солігорського районного суду Олександр Буравцов покарав громадських активістів Ларису Насановича і Олександра Цацуру 15 сутками арешту. Обоє обвинувачені в уділі у несанкціонованому мітингу підприємників 28 студзеня, розказує В'ячеслав Кулік.
Больше як 2 години довжилося у Солігорську посідження суду над Ларисою Насанович. «Свобода» отримлювала інформацію з місця від громадського активіста компанії за свободне розвиття підприємництва Віктора Криваля.
Людей шмат, повна зала, немає ні одного місця пустого. Свідки і праця адвоката, і тим більше відеозйомки показали, що на огул ні одної зацепки у дочиненні до Лариси, ну, просто не було можливості знайти у судді, але я кажу їм так, закрив глазки, зачитав те, що, мабуть, спустили йому. 15 суток арест. Суддя Буравцов.
Арештував сьогодні суддя Буравцов і лідера солігорських предпримальників Олександра Цацуру, розказує син осудженого Ілля.
Його вели, ми сказали, що Ларису посадили, вже був готов к этому. Тобто один сценарій. Те ж самі свідчили виступали. Двоє було работники горисполкома по біологічній роботі, мужчина і жінка. Троє, ну, міліціонери.
Як міркує солігорський правооборонця Леонід Мархотка, присуд сьогодні був сфальшований.
Мітингу не було. Собирали під обращенням солігорський райвенкам підписи. Інкогніто возле їх знаходилися Жукова Лариса, начальник відділу ідеологічного, ну, її зам Солодуха. І вони це послухали, пішли у райвенкам. А оттуда его выкликали милицию. Когда все разошлись, Цецур и Насанович подошел начальник милиции Захарчук Владимир Андреевич. Попросил проехать им поразмовлять в кабинете. Ну а там им сказали, что они задержаны и составили административный протокол.
Один из лидеров предпринимательского руха в Беларуси Виктор Крываль отзначает, что выники суду у Солигорску несправедливые и тому не застанутся поза увагой громадскости.
До речи, когда они выходили сюда, то там и жонка, и люди так, идите. Ну нехай бы ж яны, ось коли это люди, они не люди, нехай бы ж яны сказали бы, не будем мы тут свечить, не будем. Не, я сидел и думал, что сделать. В оппозиции снойдем отказных таких скрупулезных людей. Треба зараз вести серую вот эту книгу, и вот этот судья просто обязаны быть унесены.
Говорил один из лидеров предпринимательского руху Беларуси Виктор Криваль. Верховний суд розпочав розгляд позову заснувальників громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» до Міністерства юстиції. Мін'юст відмовився реєструвати гетеє громадське об'єднання, повідомляє Галина Абакунчик.
Міністерство юстиції називає некілька причин, поводле яких громадському об'єднанню християнських демократів було відмовлено у реєстрації. Чиновникам нібито не зрозуміли сенс виразів «християнський світопогляд» і «християнські каштовності», які присутнічують у статуті об'єднання. Мін'юст так само знайшов розходження у читанні особних пунктів статуту. Прокоментувати виставлені винувачені для Радіо Свобода представник Міністерства юстиції Євген Какуша відмовився. А ось що сказав один заявников, правооборонца и юрист Юрий Чаусов.
Фактично, что мы бачим? Есть как бы люди, яким заборонено створать громадское объединение. Любая іншая организация, как сирот засновальников, якой нема сподра Северинца, сподра Ромашевского, сподра Шейна, с таким статутом и с такими установочными документами, она, безумовно, была бы зарегистрирована. Для людей, которые есть политичными оппонентами действующей влады, это саправды непередовольный барьер.
А кроме таких ведомых политиков и громадских діячов, как Павел Северинец, Миколай Арцюхов, Змітер Садов, Лісовський і інших, заснувальниками соціально-громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія» виступають вірники різних конфесій. Вони ж рихтують документи і на реєстрацію одноіменної партії. Ходу судового процесу коментує один зі створальників об'єднання Олексій Шейн.
На великий жаль, рішення судів сучасної Білорусі різних узровнів, чи то районних судів, чи то Верховного суду, вони з'являються політично мотивованими. У випадку відмовлення у задовольненні скарги Верховним судом ми будемо спробувати реєструвати і соціальне громадське об'єднання БХД, і так само рихтуватися до з'їзду, повноцінного з'їзду політичної партії БХД.
Поводле офіційної статистики, літось Міністерство юстиції зареєструвало каля 100 громадських організацій. Значну кількість серед їх складають місцеві громадські об'єднання. Серед відомих агульнобілоруських – «Проуладна Білорусь».
Рассказывала Галина Абакунчик.
По статистике Беларусь займает другое место в свете после Литвы по колькости самозабойствов. Але одна справа сухая статистика и зусім іншая опынуться на улице великой и небедной вёски, где в трех домах молодые люди звели рахунки с життем. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте черговую передачу серии «Подорожжа свободы».
Гэтая передача у нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў. Прэзідэнт США Джордж Буш выступіў у Кангрэсе з апошнім штогадовым пасланнем. Нягледзячы на тое, што ягоны рэйтынг блізкі да самага нізкага за ўвесь час прэзідэнцтва, Джордж Буш з аптымізмам гаварыў пра будучыню амерыканскай эканомікі, з гордасцю пра падтрымку дэмакратычных рухаў ва ўсім свеце. Сярод важных тэзаў прамовы – сітуацыя ў Іраку і праблема іранскай ядзернай праграмы, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Галоўным у пасланні прэзідэнта быў стан эканомікі краіны. Джордж Буш прызнаў, што эканоміка США перажывае перыяд неўпэўненасці, аднак заверыў, што ў перспектыве краіну чакае эканамічны рост. Шмат увагі Буш надаў замежнай палітыцы США намаганням у прасоўванні дэмакратыі ў посткамуністычным свеце і некаторых вызначальных мусульманскіх краінах.
Апошнія 7 гадоў мы былі сведкамі яркіх момантаў у гісторыі. Мы бачылі грамадзянаў Грузіі і Украіны, якія адстойвалі сваё права на свабодныя і справядлівыя выбары. Мы бачылі, як народ Лібану выйшаў на вуліцы з патрабаваннем незалежнасці. Мы бачылі, як афганцы паўсталі супраць тыраніі Талібану і абралі сабе новага прэзідэнта і новы парламент. Мы бачылі, як шчаслівыя іракцы святкавалі сваю перамогу. І гэтыя вобразы свабоды натхнялі нас.
Джордж Буш заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымліваюць свабоду па ўсім свеце, ад Кубы і Зімбабве да Беларусі і Бірмы. У гэтым звязку ён заклікаў Кангрэс цалкам фінансаваць распрацаваную ягонай адміністрацыяй праграму замежнай дапамогі «Выклік тысячагоддзя». Мэта праграмы – умацаванне дэмакратыі, празрыстасці і вяршэнства закону ў развіваных краінах. Прэзідэнт адзначыў поспехі ў стабілізацыі сітуацыі ў Іраку і заявіў, што цягам найбліжэйшых месяцаў адтуль будуць выведзеныя болей як 20 тысяч вайскоўцаў. Наступнае скарачэнне ўжо будзе залежыць ад сітуацыі і ад рэкамендацыяў камандавання. У праблеме Ірану Буш падкрэсліў, што амерыканцы паважаюць вялікую гісторыю іранскага народу і чакаюць таго дня, калі іранцы змогуць жыць свабодна. Прэзідэнт зноў заклікаў кіраўніцтва Ірану спыніць працы дзеля ўзбагачэння урану, які можа выкарыстоўвацца пры вытворчасці ядзернай зброі.
Мой заклік да лідараў Ірану – дакажыце, што працы дзеля ўзбагачэння ўрану спыненыя, і мы гатовыя пачаць перамовы. Спыніце ціск унутры краіны, спыніце падтрымку тэрарызму. І найперш ведайце, Амерыка дасць адпор усім, хто пагражае нашым вайскоўцам. Мы будзем падтрымліваць нашых саюзнікаў, і мы будзем абараняць нашы жыццёва важныя інтарэсы ў Персідскай затоцы.
Дэмакраты не пагаджаюцца са знешняй палітыкай адміністрацыі Буша. Пазіцыю апазіцыйнай партыі ў адказ на пасланне прэзідэнта сёлета выказала губернатар штату Канзас Катлін Себеліус. Сярод іншага, яна заявіла, што апошнія 5 гадоў вельмі дорага каштавалі Амерыцы, найперш у людскіх ахвярах і тысячах параненых, жыццё якіх, магчыма, зменіцца назаўсёды. Себеліус падкрэсліла, што знешняя палітыка рэспубліканцаў дадала Амерыцы ворагаў і што трэба аднаўляць рэпутацыю краіны.
З апошнім штогадовим посланням Джорджа Буша Конгресу США вас познайомив В'ячеслав Ракіцький.
Открий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
У четвер 31 студзеня о 13 годзіне паводле мінскага часу на веб-сайте «Свабода» адбудзіцца онлайн-конференція з Сергеем Будкіным, галоўным редактором інтернет-порталу «Тузінгітоў». Тема «Вынікі музычнага году». Адрас для пытанняў свабода.org. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Майорчык.
Грамадскага актывіста Дмітра Шалезніченку перавялі ў кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Ён скардзіўся на пераменлівы ціск крыві і галаўны боль. А 25 студзеня Дмітр трымае галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў войска.
Лукашенко казаў: «За мазгі трэба плаціць, пусть і плаціць». Сёння человека выгнали с университета, этого хлопца Железниченко. И что? У войска забрали, гоняют этого человека. Разумный человек повинен сидеть в тюрьме. Это, может, будучи, как и ученые нашей Беларуси. А всякие подонки ходят, страшно по улицам ходить. Этые, никто их не берет, никому они не потребные. Страх на улицу выйти. Что это за держава? Да черт их знает.
Увагу слухачоў прыцягнуў страйк польскіх мытнікаў. Яны патрабуюць падвышэння заробку і паляпшэння ўмоваў працы. Чэргі грузавых аўтамабіляў з абодвух бакоў мяжы апошнімі днямі цягнуліся на дзесяткі кіламетраў.
Прэзідэнт Польшы, і размаўляючы таксама па-польску, не дапусціць, каб збівалі, кідалі ў халодныя камеры палякаў людзей, якія патрабуюць сваім правам большага. Вырашаюць перагаворы. А ў Беларусі пратэстуюць ад адчаю. І кіруючы ўнутранымі справамі Польшы і таксама размаўляючы па-польску, паляк не зневажыць суайчыннікаў, іх выхавала канстытуцыя і павага да людзей. Ваша слухачка сказала, што калі б у нас прэзідэнт быў беларус, мы б не хадзілі ў ашыйніках. Цяжкая праўда.
Хочу выказаться, как в средствах массовой информации державных нам подаются новины. Та же самая забастовка польских мытников подается так, нибудь они своей забастовкой наносят урон іншим країнам, створають тяжкості грузоперевозчикам. А що говорить про те, коли наш президент кілька років назад серед зими захотів перекрити газ у Європу з Росії, так само створивши шмат проблем іншим державам і порушивши всі міжнародні права. Я думаю, що перш чим критикувати інших, треба поглядіти на себе, а потім уже виказувати некі заваги.
Двадцять восьмого студеня мы отримали такое телефонование.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
У протяг дискуссии выказывание нашего сталого слухача из Витебска Александра Яцкевича.
Я хочу отказать слухачу. Ни в одной Украине нема такой улады, как так издекалось над своими людьми. Оппозиционеры есть разные. Одни по убеждению своим идут в оппозицию, а других улада сама заставляет. Уладе потребны вороги, иначе она не выживет. Коли велите не будет греба пересохнет, как ворога не будет до уклада сдохнет.
Скончим программу таким телефонованием.
Беларусь с 10-миллионным населением жителей географически расположена в центре Европы. Вот уже второе десятилетие находится заложницей у группы людей во главе с Лукашенко. В стране все эти годы постоянно нагло нарушаются все права и свободы человека. Лукашенко, хватит позорить и издеваться над белорусским народом. Твоя политика потерпела крах. Ты банкрот. Немедленно в отставку. Песковский, город Гомель.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 18.30, у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. У апошнім штогадовым пасланні Кангрэсу амерыканскаму народу прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ЗША падтрымліваюць свабоду па ўсім свеце, ад Кубы і Зімбабве да Беларусі і Бірмы. У гэтым звязку ён заклікаў Кангрэс цалкам фінансаваць распрацаваную ягонай адміністрацыяй праграму замежнай дапамогі «Выклік тысячагоддзя». Суддзя Салігорскага райсуду Александр Бураўцоў пакараў лідара салігорскіх прадпрымальнікаў Александра Цацуру і грамадскую актывістку Ларысу Насановіч на 15 сутак арышту. Іх абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў на пляцы перад будынкам Салігорскага райвыканкаму 28 студзеня. Пяты дзень працягвае галадоўку пратэсту грамадскі актывіст Зміцер Жалезніченка, якого недаўна адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Скарыны і тэрмінова паклікалі ў чыгуначныя войскі. Зараз Зміцер знаходзіцца ў вайсковым шпіталі ў Менску. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі звярнуўся да міністра абароны Леаніда Мальцева і міністра адукацыі Александра Радзькова з заклікам спыніць пераслед Зміцера Жалезніченкі. Сёння выйшаў на волю з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан. Алег Корбан быў арыштаваны на 10 сутак нібыта за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. Верховны суд Беларусі распачаў разгляд пазову заснавальнікаў грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася рэгістраваць іх арганізацыю. Ва ўрочышчы Курапаты адбылася акцыя памяці ахвяраў сталінізму, народжаная мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. А зараз коротка пра міжнародныя падзеі. Лідары Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі абмяркоўваюць сёння ў Лондоне сітуацыю на ўсясветных фінансавых рынках. У Афганістане каля 500 жанчыну правялі акцыю пратэсту супраць выкрадання амерыканкі супрацоўніцы гуманітарнай арганізацыі. У гірацкім горадзе Масул у выніку выбуху замінаванага аўтамабіля загінуў адзін і паранены болей як 10 чалавек. У Пакістане у правінцыі Паўночны Вазірыстан у выніку ракетнага ўдару забіты як найменей 12 чалавек, меркавана ваяўнікі. Мясцовыя жыхары цвердзяць, што ракета трапіла ў дом старэйшыны. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра швэрць гадзіны беларуская замежжа з удзелам пісьменніцы Ірыны Варабей з Канады, якая распавядае пра сваю працу і захапленні, літаратурную творчасць, пераклады сучаснай індзейскай літаратуры, вышыўку і фатаграфію. Ну а зараз падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік наведаў вёску Няхачава Івацевіцкага раёну.
Заспа, вялікая нябедная вёска, шырока разлеглася ў пойме Дняпра, недалёка ад рэчыцы. Тут няма ніякіх прыкметаў беднасці ці ўбоства, амаль няма закалочаных хатаў, вуліцы напоўнены дзіцячымі галасамі, каля дыхтоўных дамоў нярэдкасць заходні аўтамабіль. Усё паказвае на тое, што справы ў калгасе «Савецкая Беларусь» ідуць някепска. У Заспу я прыехаў у кампаніі з паэтам Сергеем Сысом.
Ну, я памятаю, нам вельмі падабалася, што
Ну, хлопцы ранее подорожничали. В соседнюю вёску, в соседнюю, мы за все догонарились тем, что у нас улицы брукованы. Вот, выкладены каменем. Я вот зараз не уявляю, как бы машины ездили, это ж грук шум. А лето это было вельми прыгоже. По-перше, она была не такая узкая, как у новых местинах, вот захвалась буканка. Вельми широкая. Широкая, я уявляю, кольки працы. Тут было две улицы забрукованы. Центральная, и там еще одна такая параллельная где. Ну, зимой, конечно, было погано кататься. Ну, на санках там, ну, вот такие у нас ранее были козы, сгнутых металличных прутов, такие мы робили. Мы уже старались таких на вязковых улках, там, где нема бруку. Але летом это была прыгажось, конечно, по бруку. Ну, и, по-перше, чисто завсёды было. Не было этих канал, калюжин, ведешь, как после дождя у вёсках там. То есть уже как бы заспа лечилась цивилизованная такая за этим бруком. Коли его клали, я не ведаю, але... Вот. Ну, зараз бачу все асфальт, все знищу, эту прыгажость.
Стоячы понад долиною Дняпра, які ўвесну разліваецца тут сапраўдным морам, нецяжка зразумець, чаму гэтая зямля нараджае паэтаў. Тут у суседнім Гарошкаве узышла зорка Анатоля Сыса. У Заспе нарадзіліся Віктор Ярыц і Сергей Сыс, але не толькі прыгажосць прыроды натхняла маладых людзей на паэтычную творчасць. Немалую ролю заўжды грае настаўнік беларускай мовы. Любіць родную мову ўжо не адно пакаленне заспінцаў вучыла 80-гадовая Ганна Тітавец. Нягледзячы на паважны ўзрост, старая вельмі рухавая і гаваркая.
Я вела літаратурны кружок, гурток. Учыліся вершы складаць. Ну, я і сама спрабавала складаць. От, к 60-годзю пабеды я составіла паэму «Нехай ніколі не будзе вайны». А складала я так. Ускапала граду под цибулю, и в кармане блокнотик и карандаш. Ну, я откопаю, копаю, рад скопаю, продумаю, продумаю, запишу, запишу. И покуль скопала граду под цибулю, у меня отрималася поэма.
А якое, якое ставлення было у вучняў до беларускай мовы?
Любили беларускую мову, любили мяне, я их любила. Я ішла на работу, як на праздник.
На вашу думку, чым адметная вёска Заспа?
Так гісторыю я ведаю. Паны, якія былі, вуліцы, як называліся, як жылі людзі пры панах.
А як пры панах жылі?
Жылі пры панах, хадзілі ў дзіравых штанах. Елі хлеб з мякінкай, паны білі дубінкай. Пан Вінча, у яго быў управляючы па прозвішчу Юшкевіч. В общем, Заспа была падзелена на тры ўчасткі. Частка улицы, улицы теперь называются, пану Винчу належали, вот это моя улица, где я тут живу, называлась она Винчанщина. А частка туда, к кладбищу, належала пану Вольбику, называется она теперь Вольбиковщина. А частка Заспы от магазина туда, к Лоеву туда, это называлось, что пану Киневичу принадлежало, моя бабуля рассказывала. Собирали, ну, жихаров, шли женщины там на работу к пану. Жали жито, платили по 20 копеек. А было такое, что вот, ну, женщина ж не старается и порызла себе палец. То не жалься никому. Пан Юшкевич приедет безуном от шляры еще и не заплатит. Вот так и жили люди. Люди гора бачили, не дай бог.
Тая старая местачковая тапаніміка дажывае толькі ў памяці старажылаў, а сам маёнтак пана Вінчы, мураваны аднапавярховы дом у стылі класіцызму, стаіць на маляўнічым узвышшы, нібы прывід, з абваленым дахам, з павыбіванымі шыбамі.
А гэта ягоны маёнтак?
Вот это яго рэшткі яго маёнтка. Зараз ўжо калон нават няма, стаялі прыгожыя калоны. Территория была вельми опрацаваная, тут, я памятаю, вельми прыгожие аллеи, регулярно такий парк вельми был прыгожий, который проходил в фруктовые сады. Ну, наверное, так оно традиционно робилось. Вот сад был тут 20 гектаров, налево и направо, это центральная этой дороги. Вот. И цікаво, что вот старые яблони корчуют, ну, вот зараз, Кто городом захватил, какова Лаксата, ну, кому землю выделили. Так под коронями костки находят живого. Вот я оттекаюсь в Шаму, оказывается, как яблоня долго росла и плодила, закапали некую падаль туда. Чителенок, например, там, чи собаку какого. И оно там с часом это прахло, гнило и подпитывало этим пожирными речами яблоня. Потому что, ну, яблони, ну, сколько же, ну, 40, ну, 30 годов, так и добро. А тут уже по 100 стоять еще и добрые яблони.
Вы на хвалях Радио Свобода. Адрес сегодняшнего подорожья с Митера Бартосика – вёска Нехачева Івацевицкого района.
Церква у Заспі, як і во многих інших білоруських вёсках, узнікла дякуючи ініціативі вірників. Старшиня церковної громади Марія Михайловна, пригожая пенсіонерка, каже, що без церкви життя своєго не уявляє.
Молодежь приходить посповідуватися, причаститься. Тоді приходить молодежь. І от після Пасхи на вторий дуже багато мам молодих із дітьми. Дуже. І грудні дітки. Чоловік 40-50. И все своими руками построили эту церковь. И уже, надеюсь, 11-12 годов будет.
Все свое житё с подарения Мария одробила у колгасе, а сегодняшний час личить для родной господарки наибольш сприяльным.
Работает. Состоятельные люди. Машин много. Дети ходят аккуратные. Школа плюс близенько. Вот было сейчас чествование колхозника, день колхозника. Награждали каждого, вот кто... Маломальский там, ну, человек не едет, а не пропил он. Ну, всем хорошие подарки, вот, пуховые одеяла, полотенца штук, наверное, 5-6, все такие довольные. Ну, любят, люди любят работать. Ну, это, может, семейки таких 15 у Заспи, что пьют и бабы, и женщины, то есть мужики.
Зять Марії Михайловни Микола, не глядячи на добре колгасне життя, збіг з Заспи у Гомель, про що не шкодує. Ми гутерим каля пригожого, побудованого у стилі сталінського ампіру клубу.
А тут молоді є куди податися?
Особливо, більшу частину нема. Клуб, він надає всім. Клубу сходити та побитися. Ждуть люди суботу, воскресіння, щоб зайти в клуб. Ну, там все равно получается так. Ты смотришь на мою подругу, и начинается все равно драка. Только собираются куча малолеток, и это получается все равно между ними это бойка. Это было спокон веку.
Молоди тут хапает, в принципе. Это вёска не умирающая, заспа.
Заспа 100% не умирающая. Просто что получается, что в любом случае, когда заканчиваешь школу, в основном уезжают в Гомель учиться и остаются. Короче, хорошая умы все равно уезжает. Я так хочу сказать. Никогда в жизни не посоветовал бы ни своим детям, никому, врагам не посоветую работать в колхозе.
Своё подорожжа по мястэчку мы з Сергеем Сысом заканчваем на вельмі маляўнічай Заспінскай вуліцы, якая крута спускаецца да дняпроўскіх лугоў. Нават зімою гэты куток выглядае маляўніча, што ўжо казаць пра вясну, калі разліваецца Дняпро і хаты патанаюць у квецені садоў. Жыць бы тут і радвацца, але чамусьці не жывецца.
Стаіць каля хаты. Это мы лепший сябр, мы усябравали. На вот уявляешь, зимой я бегал до его гостя босоножек. Его жонка была, и дети, дочка вельми добрая, сын. Я не ведаю, как здарылось, а лишь 6-го поверха у Гомеле. И он выпал и загинул. Вот проходим две хаты. Это тут Люда, одноклассница моя была. И семья была добрая, так само выкинуть только 4-го поверха у Гомеле. А на супер так само там проблемы. Повесився літерально на днях хлопець 32 гады. Двоє дітей, жонка, працюлюбівий, вельми добре роботою телефоністом, але таким добрим майстром, його всі шанували, запрошали. Ніякої нагоди, нічого здавалось би, але взяв і повесився, нікому нічого не повідомив.
А що це таке? Як цьому знайти ніяке тлумачення?
Я довго думав про це, я не веду, ніяке розчарування у тим, як ми, може бути, живемо. Може бути, тут люди більш такі свідомі, може пошук якого ідеалу привів їх у тупик. Тому что доглядишь, что такое Заспа, это и поэты тут народжают, Виктор Ярос. Тут земля такая некая лиричная, поэтичная, и вельми много людей романтиков. Вы другого не нахожу, никаких социальных проблем не было в их.
По статистике Беларусь займает другое место по самозабойствах у свете после Литвы. Але одна справа ведать эту статистику, и зусім іншая переконаться у этой статистики сярод такого життєстверджального краявиду.
Адрес сегодняшнего подорожья Дмитра Бартосика – вёска Заспа Рэчицкого района. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожья корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Пятый день тримая голодовку протесту, раптовно забраны у войска студент-выдатник Змитер Железниченко. У интервью для Радио Свобода у Менским войсковым шпитали Змитер поведомил, что зим каждый день ведут гуторки офицеры из особого отдела. Лидер солигорских предпринимальников Александр Цацура осуджены до 15 суток арышту. Цацура обвинувачены в уделе у несанкционованным митингу предпринимальников перед будинком солигорского райвыконкаму 28 студеня. Громадская активистка Лариса Насанович так само отримала 15 суток. Во урочище Куропаты отбылась акция памяти ахвяров сталинизму, наладженная мемориальной секцией Товариства аховы помников истории и культуры. Верховный суд Беларуси распачал разгляд по зову засновальников громадского объединения «Белорусская христианская демократия» до Министерства юстиции, якое отмовилось регистровать громадское объединение. А зараз на хвалях свободы белорусская замежжа с уделом письменницы Ирины Воробей с Канады. Передачу ведет Татьяна Поклад.
Ірина Воробей призналася, що спочатку увогуле була готова адмовіцца ад нашай гутаркі, бо ўсё, што хацела сказаць, прынамсі на гэты момант, ўжо напісала. Ірина Воробей жыве ў Канадзе, ў Таронта, 8 год, і вось менавіта тамтэйшыя беларусы раілі мне абавязкова расказаць у перадачах пра Ірыну, як чалавека цікавага, неардынарнага. Ірына пачала пісаць у Канадзе, як і фатаграфаваць, і вышываць, але ўсё тое, з чаго цяпер складаецца яе творчасць, нараджалася, фармавалася, назапашывалася на поўнач у Беларусі. І кніга з яе твораў, напісаных у Канадзе, выйшла ў Менску. У прадмове да кнігі Ірыны Воробей «Там, дзе сэрца маё» Вольга Іпатова напісала: «Яе творы – гэта заўсёды згусткі болю і любові. Яны адкрываюць свет непаўторны і чуйны, шматколерны і нераўнадушны. Гэта проза перш за ўсё беларускай жанчыны, што ўздымаецца, як паламаныя ў навальніцы каласы, пасля самых цяжкіх выпрабаванняў. Гэта проза і вельмі сучаснай жанчыны». Гэта ўсё з прадмовы Вольгі Іпатавай да першай кнігі Ірыны Воробей, у якой увайшлі рэчы цалкам аўтабіяграфічныя, шчырыя і сапраўды вельмі адкрытыя.
Я менавіта сябе адчуваю так, што вось я сапраўды распранулася перад людзьмі, паказала тое, што я ёсць без адзення, без таго, што прыховае наша ўнутранае. Ну, сапраўды адчуваеш сябе так, але ну потым падумаеш так, для людзей, як я возьму кніжку пачытаць, это проста імя на вокладцы, не больш. Неяк больш адчуваеш сябе так няёмка перад людзьмі, якія ведалі мяне, якія блізкія тут побач, цяжэй. Ну, але праходзіш гэты перыяд, сапраўды, калі ўжо пісаць, дык пісаць, праўду, дык праўду. Настрой такі быў, з размаху, от напісаць, як ёсць, і ўсё нейкая, так скажам, такая спартовая злосць.
Наконт спартовай злосці, Ірына, дарэчы, майстар спорту ў веславанні. А яе адукацыя – беларуская філалогія, куды Ірына пайшла свядома ў парта насуперак усім добрым і разумным парадам. Про гэта можна прачытаць у самым аўтабіяграфічным яе творы «Упартасць кветак». Вось адно цытаванне адтуль. «Жыццё завязала мяне ў вузел і наступіла ботам на горла. Яно наладзіла мне зацяглы эксперымент на фізічнае маральнае выжыванне, а перабудова выкінула мяне за калейну жыцця. Я ўпраўлялася толькі з падлікам сваіх стратаў. Праца, грошы, здароўе, сябры, каханне, упэўненасць, воля, надзея. Сваякі адыходзілі адзін за адным. 10 гадоў, якія маюць быць найлепшымі, былі выдраныя з майго жыцця і адкінуты прэч. І мая ўлюбёная бацькаўшчына вышчаміла мяне, як пасту з цюбіка». Гэта з аўтабіяграфічнага эсэ «Упартасць кветак», якое было спачатку напісанае па-ангельску. Шэраг твораў, якія ўвайшлі ў кнігу «Там, дзе маё сэрца», аўтарскія пераклады з ангельскай. Гэтую мову Ірына не ведала фактычна да прыезду ў Канаду, але менавіта па-ангельску нарадзіліся вось такія шчырыя, энергічна адкрытыя творы. І пісаць, і перакладаць Ірына пачала ў Канадзе.
Пачала вывучаць ангельскую мову тут, пайшла ў школу ангельскай мовы, ну, там усё пачалося. Просто вельмі цікава стала расказаць людзям, самім канадыйцам, паперш, вось настаўнікам сваім, яны вельмі цікавіліся гэтым. І захацелася просто гэта ўсё от расказаць ім. Тое, што ў мяне пісалось, ўжо пачало пісацца па-беларуску. Просто я пачала перакладаць на ангельскую мову. Гэта была як і практыка для мяне такая. Потым уже перакладала з ангельскай на беларускую. Вось так і атрымалася. Ну і так вельмі зацікавілася перакладамі. Нешта я так сябе па духу адчуваю перакладчыкам.
Так і сталася, што спачатку Ірына перакладала сябе. І аповед «Брат родны, брат малочны» таксама аўтарскі пераклад з ангельскай. Гэта пра яго Вольга Іпатава адзначыла. Нават калі б Ірына Варабей напісала ўсяго толькі адзін гэты аповед, я без аніякіх ваганняў дала б ёй рэкамендацыю ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта аповед аўтаркі пра свайго таленавітага брата Аляксандра, біяграфічны твор чалавека, які ў Беларусі пакінуў толькі магілы сваіх блізкіх. Гэта вобраз самой Беларусі і цяжкі трагічны лёс яе таленавітых дзяцей.
Менавіта хацелася сказаць вось гэтае, што адбываецца з талентамі, якія згадоўваюцца на Беларусі. Яны нараджаюцца, яны з'яўляюцца, і што з імі адбываецца. Ну, просто пісалася пра нас і пра час, як я кажу. Вось, як гадаваўся гэты талент у той час, скажам, 60-70-е гады. Вось пра ту ідэалогію, якая губіла таленты. Менавіта пра гэта хацелася сказаць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Цяпер Ірына Варабей, апрача многага іншага, займаецца перакладамі не сваіх твораў. Падрыхтаваны да выдання яе пераклад, напісанага Кастусём Акулай па-ангельску трылера «Заўтра гэта учора». Цяперашняе захапленне Ірыны – індзейская літаратура. Першыя яе пераклады можна прачытаць на яе ўласным вэб-сайце, таксама ў першым альманаху «Беларус», які выйшаў у восені летась і распаўсюджваецца па падпісцы.
Я пакуль зацікавілася пісьменніцай Паўліна Джонсон. Ейны бацька – правадыр племені Махаук, а маці была белая, але адчувае яна сябе менавіта ўсё ж такі індзейскай жанчынай. І піша яна толькі аб індзейцах. Вось і гэта лічыцца такой класіка індзейскай літаратуры Канады. У яе ёсць выдатны ейны твор «Легенды Ванкувера». Гэта, так скажам, апрацаваны фальклор. Я зацікавілася просто зараз, непасрэдна я займаюся перакладам гэтых «Легендаў Ванкувера». Потым, можа, нешта яшчэ захочацца. Я просто раблю пошук таго, што было б цікава перакласці, было б цікава прачытаць нашым людзям пра індзейцаў, тое, што яны самі пра сябе расказваюць. Таму што, ну, вось, што мы ведаем пра індзейцаў, толькі тое, што бачылі з вестэрнаў, і тое, што чыталі таксама з таго, што пісалі белыя людзі пра іх. А тое, што самі індзейцы пра сябе расказваюць, пра свой светапогляд, пра сваю філасофію, пра сваю рэлігію, яна вельмі цікавая, пра той лад жыцця, як яны жылі, пра наогул, якія яны ёсць. Аказалася, што зрэшты яны вельмі вясёлыя, смешлівыя людзі, вельмі добразычлівыя, і ў іх сваё ўяўленне аб праўдзе, аб маральнасці, ну, аб чыстаце чалавечай душы, аб каханні і гэтак далей.
І яшчэ адзін від творчасці, якім Ірына змагла заняцца ізноў-такі толькі ў Канадзе – вышыванне.
На Беларусь мне вельми хотелось, мне все жить, все хотелось вышивать, але саправды для Беларуси это нерациональный заняток. На Беларуси я все больше вязала, это допомагало мне как выжить. На вышивку просто уже часу не хапало.
У лику працу Ирины портреты светлой памяти митрополита Уладыки Миколая. Ирина вышила мирский замок с замовой, каб ён выстоял и захавался.
А больше я зараз занялась, ну, я так себе поставила, что буду вышивать уже только на белорусские темы и створать свои дизайны, свои схемы вышивки.
На веб-сайте Ирины неузабаве мають з'явиться и ее вышиванки, и доследование белорусского орнаменту.
Как выявилось, белорусы – это единая нация, якая заховала значение символов. Я так думаю, что эти символы все восходят еще до арийской культуры. И вся Европа их ведала, и она ведает, и заховались во всей Европе, в многих культурах, и не только в Европе. Подобные, вельми подобные символы находишь, скажем, и у арабов, и у индейцев. Але, скажем, белорусы один, кто заховали значение этих символов. Белорусы заховали и значение, и символичное письмо. Вот это наши рушники, вот это символы там, это каждый можно расценивать, как некое письмо. Скажем, белорус, коли нечто хочет попросить у Бога, мае три шляхи, как звернуться до Бога. По-перше, пойти у церкви, помолиться, и по-другое, белорус может запалить громничную свечку и так само помолиться. И третий шлях – это вышить свою просьбу. Для этого, для выказывания своей просьбы, вот у белорусов под рукой есть эти символы, каждый со своим значением, и он может скласть это письмо, зворот до Бога. И тому я весь час тлумачу тут, у Канады, уже канадыцам тлумачу, что вышивание для белоруса – это ягоное духовное житё, и это, скажем, такое магичное деяние, это духовое деяние, вышивание. Мои канадыйские сябровки, вышивальницы, они так вельми затекавились, и мне так это вельми сподобалось, эта думка, что вышивание – это дея магичная, что это размова с Богом, что это такая дея духовая. Вот миновито это и довожу. Ну и створаю вот узоры, скажем, зараз и схемы вышивок, то, что я и вышиваю, и уже схемы вышивок, и есть зараз планы, над чем я працую, я маль уже готовые схемы вышивок для распавсюджения, для ну, канадыйских крамов. Ну, в этих брошюрках уже и тлумачу, что это означает, что это такое и так далее.
У Торонто Ирина долучилась до гильдии, альбо союзу вышивальницу Канады. Дзейность этой громадской организации – выдатный приклад для переймания у Беларуси, как это было только махчима, каже Ирина.
Мы на Беларуси ведаем только, ну, гладь, ну, ось крыжик нашей этой славутой. Вот, ну, может, еще нечто ведаем про мярэшки и, скажем, такая техника белым по белым и там черным по белым. А тут столько разных техников. И миновито от того, что я все это побачила, я, бачите, вышивка занимаюсь трохи иншим накерунку. Я не роблю аутентичные речи. Мне хочется так развить вот эту тему у сучасное русло, модернизовать эти символы, заробить их новыми техниками, новыми сродками. Ну, я, скажем, беру вот эти символы наши, орнамент белорусский, и я его стараюсь, шукая иншие техники, как можно было бы это выявить иншими техниками. Я навод вынашла новую технику, оказалось, что я вынаходец тут, может, патент навод взять в стиле Баргела, але это как форвейт, скажем, 400-й Баргела, нечто новенькое. А пошние мои работы, працы, зробленные по символам Беларуси, они зроблены вот у этой техники.
И только у Канады Ирина смогла реализовать свое иншее захопление – фотографию. Ее праца можно побачить на разных сайтах. Для наших слухачов, певно, найпростей поглядеть их на сайте «Фотоклуб Бай». У списке авторов Ирина Воробей под своим соправдным именем, и теперь она третья у рейтингу.
Цікавая еще просто природа Канады вельми, вельми прыгожая. Ну, это просто райское место. Есть расхожая думка такая, что Канада подобна до Белоруссии. Подобна, але не вельми. Есть вельми великие адрознені. Ну, и адрознені это хотелось так само показать. Просто прыгожая мястина. И коли просто бачишь это, издается, шкода, что никто это не бачит, только я из-за всего хочется показать иншим людям вот эту и прыгожусь. Ну, с того и почалось. Ну, а далее затягнуло.
У Беларуси Ирина и вязала, и прала. Не для творчей утехи, а каб зарабіць на хлеб, калі была беспрацоўнай. І, дарэчы, свой стары калаўрот разам з двума сабакамі і коткай яна забрала ў Канаду. Яна і цяпер разам з ёй. У Канаді шмат що відбулося у житті Ірини. Тут її син перемог рак, тут розкрився його мистецький талент. У житті Ірини шмат що змінилося. Я попросила її сказати, що найбільше їй подобається у Канаді. Ірина Воробей каже.
Відчування справді свободи. Просто відчування у атмосфери, у повітрі. Як ось вступили на канадську землю, одразу відчування, що це твоя країна. Вона це країна, і вона вольна, і ти можеш тут жити як хочеш, робити що хочеш. Ти можеш самореалізуватися тут як хочеш. Ти можеш бути тим, ким ти є. Одне правило – не перешкоджай другому.
На хвалях свободи прогучала передача «Білоруське заміжжя». Авторка і ведуча Тетяна Поклад. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач.
Поштова скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Валерій Грицук з Мінську. Тим, хто працює у бізнесі, треба визначитися, або вони хочуть усе життя пристосовуватися як раби, або жити в демократичній державі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».